ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Мы продолжим читать вчерашний текст из первой песни, глава 1, текст 3. Вопросы мудрецов. Я прочитаю перевод стиха еще раз. О, искушенные вдумчивые люди, вкусите Шримад Бхагаватам, зрелый плод древа желаний ведической литературы. Он изошел из уст Шри Шукадевы Госвами, отчего стал еще вкуснее. Хотя его нектарный сок и прежде приносил наслаждение всем, включая освобожденные души. Там хорошо слышно в коридоре? Да? Итак, мы продолжим читать комментарий. Если там сложно, здесь есть место, да? Но кажется, там лучше, чем здесь даже. Я бы сам туда пошел тоже. Там темно, не видно ничего. Начиная с Брахмы, самого первого живого существа, рожденного в этом материальном мире, и кончая ничтожным муравьем, все хотят наслаждаться определенным вкусом, ощущаемым чувствами. Эти чувственные удовольствия определяются термином «раса». Существуют различные виды рас. В богооткровенных писаниях перечислены 12 разновидностей рас. Первое – раудра, гнев. Второе – адбхута, удивление. Третье – шрингара, супружеская любовь. Четвертое – хасия, смех. Пятое – вира, рыцарство. Шестое – дая, милость. Седьмое – дасия, служение. Восьмое – сакхия, дружба. Девятое – бая, нака, ужас. Десятое – бипатса, потрясение. Одиннадцатое – шанта, нейтральные отношения. И двенадцатое – ватсалья, родительские отношения. Совместимость этих рас, совокупность этих рас называется любовью. Любовь проявляется в первую очередь в поклонении, служении, дружбе, родительской привязанности и супружеской любви. Когда же эти пять видов проявления отсутствуют, любовь косвенно выражается в виде гнева, удивления, смеха, рыцарства, страха, потрясения и так далее. Например, раса любви мужчины и женщины называется супружеской любовью. Но когда эти любовные отношения нарушаются, могут возникнуть удивление, гнев, потрясение и даже ужас. Порой любовные отношения между двумя людьми достигают своей кульминации в ужасных сценах убийства. Эти расы проявляются в отношениях между людьми и между животными. В материальном мире невозможны взаимоотношения или расы между человеком и животным, или между человеком и живым существом другого вида. Обмен расами происходит между представителями одного вида. Что же касается духовных душ, то они качественно едины с Верховным Господом. Поэтому первоначально обмен расами происходил между духовным живым существом и духовным целым, Верховной Личностью Бога. Духовный обмен раса между живыми существами и Верховной Личностью во всей своей полноте проявляется в духовном бытии. Поэтому в Шрути Шастрах, ведических гимнах, Верховная Личность Бога называется первоисточником всех рас. Общаясь с Верховным Господом и находясь с Ним во взаимоотношениях своей изначальной расы, живое существо обретает истинное счастье. Это еще абзац. из комментария, который мы продолжаем читать вчера, вчерашнего стиха. И в этом стихе утверждается, что здесь есть вкус, этот плод Шримад Бхагаватам, из древа желаний ведической литературы. То есть веды предназначены для того, чтобы люди могли исполнять свои желания. Это называется слово майя. Милость. Милость означает возможность исполнить желаемое. Майя. Вот мы живем в этом мире, и он тоже дает нам возможность исполнять желания. Но как? Веды нужны. Без знания, без вед мы можем ощущать страдания в этом мире, увеличивающиеся страдания. Поэтому нужны веды, руководство. Буквально Прабхупада говорит, как этот мир творится, с ним вкладывается инструкция. Как же пользоваться, как же жить, существовать в этом мире счастливо. И веды дают возможность быть счастливыми всем людям. Грубым материалистам, людям сентиментальным, людям, ищущим выгоды, людям, ищущим великих знаний, или которые хотят обладать ситхами мистическими, совершенствами. Все это дается. Дается для любых типов людей, любые знания. Почему? Дается так, чтобы они друг друга не тревожили. Вот в чем особенность культуры вед. Удаляются все желания, при этом сохраняется мир. Как это удивляет западных мыслителей или политиков, которые приезжают в Индию, они поражаются, что в Индии такая маленькая, небольшая страна, там такое плотное население, там все разнообразие религий мира, там в одной семье могут представители разных религий быть, и они могут жить в мире при этом. Это веда. То есть учитывается желание каждого живого существа. Здесь нет диктата. Мы не должны понимать, что сознание Кришны — это догма, навязывающая стереотипы и диктующая какие-то высшие принципы. Это было бы насилием. Это неприемлемо. Потому что абсолютная истина принимается исключительно добровольно. Само слово «любовь» подразумевает, что никакого насилия не существует над человеком. Из любви именно принимается это. Изначально человек любит себя, свое тело, свои чувства, и веды дают ему возможность наслаждать свои чувства так, чтобы не беспокоить других при этом. Если дать волю чувствам, люди будут поедать друг друга. В Германии уже открылся такой ресторан, где поедают человеческие органы, официально устроено. Это доноры, люди, добровольно продающие свои органы или части тела. Да, хорошие деньги, если кто-то хочет разбогатеть, он идет в этот ресторан, продает какой-то свой орган. Ему оказывают бесплатную медицинскую помощь. Этот орган готовят и продают богатым людям за хорошие деньги тоже. Работает ресторан? Пожалуйста. Есть донор, есть, конечно, еще какие-то другие их возможности получать человеческие органы свежие. За деньги все, они это устраивают. То есть вот так прогрессирует удовлетворение чувств. В Китае консервируют эмбрионы человеческие. Продают. Люди едят их. Если дать волю чувствам, в конце концов люди будут поедать собственные испражнения. Правда говорю. Это уже существует. Их называют стул-итеры в Японии. Правительство обратилось к известному ученому Японии, к самому известному, самому видному ученому, и предложило ему проблему города Токио. Это огромные массы фекалий, которые сливаются в городской канализации. Тысячи тонн ежедневно. Это очень много нечистот. И дали ему задание, возможно ли так это использовать с пользой для дела. Ученый взял на анализ и скрупулезно изучил человеческие отходы, городские массы. И он увидел, что там очень много полезных веществ. Собственно говоря, это пища. Недоваренная пища, если немножко прочистить ее химическим способом, устранить запах, добавить некоторые ароматизаторы, цвет, это искусственное мясо фактически, там белок один. Там все, что хотите. Жиры, белки, все есть. Почему свиньи такие жирные? Они на испражнениях растут. Там очень много фосфора и прочих других вещей. Полезных. И уже открыт ресторанчик с такими бутербродами. Люди едят. Вот вам примеры того, как люди отпускают на волю свои органы чувств и куда это ведет. Видите, тот, кто творил этот мир, прекрасно понимал все эти пути и видел. То есть этот разум не творит эксперименты никогда. Все, что он делает, не нуждается в переделке. Все совершенным образом. В природе вы не увидите ни одной тонны отходов. Даже грамма отходов не увидите. Насколько сбалансирована Вселенная. Каждый атом, как говорят физики, на своем месте. Величайшее равновесие. Но что делает человек? И поэтому нужны веды. Нужны знания. То есть человек должен действовать осознанным образом. Например, в сознании Кришны. Если мы осознанно не развиваем смирение, мы никогда не можем продвигаться. Это нужно делать добровольно и осознанно. Добровольная аскеза очень очищающая. А вынужденная аскеза делает нас неудовлетворенными и злыми. Денег нет. И зависть увеличивается. Кому-то везет, мне нет. Везет дуракам. То есть вынужденная аскеза означает, люди страдают. Это не страдание, это аскеза. Но вынужденная. Которую люди заслуживают, конечно же. Как в этих регионах зима очень холодная. Это аскеза. Мы к ней привыкли. Мы не жалуемся на зиму. На зиму, правда же? Мы не раздражаемся, что зима приходит. Мы даже к этому вкус испытываем. И поэтому в этих регионах есть естественное очищение. Зима – это естественное очищение. Люди зимой больше контролируют чувства, чем летом. Летом – это как раз время чувственных наслаждений. Они используют это экватор, острова всевозможные для чувственных наслаждений круглый год. Там позволяет природа этого. А здесь нет, здесь все замерзает зимой. Тут нужно покрывать свое тело так, что его не видно будет, укутывать. Это жизнь в аскезе. И, собственно говоря, мы научиться должны радоваться этой аскезе, принимать добровольно эти аскезы ради очищения души, сердца. Поэтому смирение – это называется добровольная аскеза. Это сознательно развиваемое качество. С этого начинается путь. Когда человек сознательно развивает смирение, он, несомненно, быстро будет продвигаться в знании. Есть другие качества, кроме смирения. Но смирение – это начало. Другое качество – терпение. В основном все вопросы преданных относятся ко второму и первому качеству. Когда же я стану совершенным? Когда же достигну прямо бхакти? И можно будет отбросить все правила и предписания, наконец отдохнуть по-человечески, пожить. Понаслаждаться любовью к Богу. Все это нетерпение. Вот тут-то и закрыт секрет, что как только человек обретает терпение, он забывает об этих просьбах и требованиях. Это и есть уровень. Вот это уже есть уровень. Заметьте, если человек живет в этом мире и ничего не ждет от этого мира, это духовная платформа. Он в полную силу служит Богу, а взамен ничего не ждет вообще ни от кого и ничего. Это есть духовная платформа. Это сознание брахмана. Это уже совершенство. Поэтому именно качества являются совершенством. Их нужно развивать сознательно, а не вынужденно. Не ждать, когда жизнь приведет нас по голове, или придет какая-то болезнь, приведет к стенке. Нам нужно будет стать смиренными волей-неволей, подчиниться этой силе дайвы, страданий и страха. Богу не предаются из страха. Это не то предание, это не предание на самом деле. Здесь написано, раса, вот что такое отношение с Богом. Это чистый вкус любви. Здесь Прабхупада насчитывает 12 раз. Рупа Госвами подробно описывает. Он раса чари. Сегодня его уход, кстати говоря. Сегодня уход Рупа Госвами. Мы все последователи Рупа Госвами. Рупануги, наше движение, все. Упадишамрита написано Рупа Госвами. Бхакти Расамрита Синдху, это величайшее произведение именно об этих расах, отношениях с Богом. Раса означает вкус. Как Бхагаватам Сарасвати переводил слово раса, оно непереводимо вообще-то на языки другие, на английский непереводимо, на русский тоже утрачено. Но от этого слова, говорят, произошло слово Россия. Это слово означает вкус любви к Богу именно, высший вкус жизни. Россия, раса, росы, русы тут жили, расы. Говорит, высшая раса, есть многие расы, народности, это разные вкусы. У людей разные вкусы, разные расы означает. А Россия, значит, высший вкус. Я слышал такую интерпретацию, может быть, это так. И главная раса, главный вкус жизни – это любовь к Богу. Как все заповеди утверждают, возлюби Бога, обрети высший вкус. А затем ты откажешься от низшего вкуса. Это утверждает Бхагавад-гита. Как отказаться от пороков? Трудно? Невозможно. Пока вы не испытаете более, более высокий вкус, не откажете от низшего вкуса, гита говорит. В этом секрет успеха. И высший вкус достигается при помощи аскезы. Опять же, в гите Кришна говорит, на того, кто контролирует собственные чувства, нисходит прасада, милость. Вот этот вкус. Да. Духовное как бы озарение ощущение. Непосредственный опыт духовный. Просто контролируя чувства сознательным образом, можем обрести, развить духовное сознание. Но если мы контролируем чувства, испытываем раздражение, это неправильная практика. Помните случай с обезьяной, которая брала апельсин под напряжением тока, не могла взять. Эксперимент. Такой чудовищный эксперимент проделали трехдневный с обезьяной. В течение трех дней она пыталась взять апельсин под напряжением тока, не могла. Ее постоянно било, било и било. Но она не прекращала свои попытки. Через три дня у нее был диагноз шизофрения. Шизофрения. Это значит, вынужденная аскеза разрушает интеллект человека. Это написано в Бхагавад-гите. Просто созерцая объекты чувств, человек развивает привязанность. Привязанность и вожделение. За вожделение гнев. А гнев покрывает память всю. Я забываю себя. Так человек впадает в эту иллюзию великую, иллюзию майю. Он думает, этот мир предназначен для исполнения всех моих желаний. Я должен делать все, что хочу в этом мире. И никто мне не должен мешать в этом. Самое важное, да, что люди говорят? Никто мне не должен мешать на этом пути. Кто помешает, тому не поздоровится. Он развивает вот такое демоническое сознание, настаивая исключительно на своих желаниях. Но когда он получает высший вкус, он освобождается от этих желаний. Как Мефистофель в этом произведении, там есть образ дьявола. Как на Божественной комедии? Да. Фауст. Фауст, да. Мефистофель — это образ. И когда Фауста нужно было забрать к нему, он пришел за ним, то, что он сказал, то, что обещал сказать, остановись мгновение, ты прекрасна, хотя был слеп. Мефистофель обманул его, как и всех обманывает. Это образ сатаны. Он обманывает. Он привлекает, потом обманывает. Это его работа. Это майя. В это время ангелы явились с неба, потому что Фауст был чистым. И пролили цветочный дождь на голову Мефистофеля. Он почувствовал любовь в это время божественной комнаты и забыл о своих злых делах. И забрали Фауста. Он пришел в себя и сказал, как? Меня обманули? Это божественная любовь вмешалась. Даже демоны в присутствии воспевания святого имени теряют демоническую силу в это время. Поэтому они не любят киртаны. Они их боятся. Потому что материальные желания ослабевают быстро. Что-то другое происходит со мной. Я вдруг начинаю любить, служить, смиренным становиться. Зачем мне это надо? Нет-нет, подальше от Харе Кришны нужно держаться. Я стану таким смиренным, что меня потом все ноги будут вытирать, простите, я так не выживу. Мне очень страшно развивать духовные качества, не бояться духовной жизни. Если я стану смиренным, меня же все эксплуатировать начнут, правильно? Не нужно никакого смирения, нужно быть гордым. Нужно быть сильным, зубы иметь в жизни, с волками жить, знаете, по волчьи выть. У них есть свои пословицы, своя культура, своя мудрость. В здоровом теле здоровый дух, они говорят. Это не до конца пословица. Они вторую часть скрыли. В здоровом теле здоровый дух. На самом деле одно из двух. Что-то нужно выбирать, говорится. Что тело временно. Читаю Коран, и там интересный сюжет, как грешники попадают на суд Божий. Жалуются на дьявола. Ну все, стрелку на дьявола переводят. Мы тут, собственно, ни при чем. Все, дьявол соблазняет, искушает. И дьявол сам пришел туда. И сказал, ну что? Харе Кришна? Вы меня обвиняете? Но вы читали Писание? Он спрашивает их. Он очень культурный, он образованный. Дьявол — это прекрасный образ, я вам скажу. Его рисуют ужасным, но он не такой. Он многие формы может принимать, разные. Но это самый, один из самых привлекательных образов этого мира. Дьявольский красивый, говорят. О-хо-хо. Дьявольский умен. Это вот оттуда все. Он обладает большими способностями. Это гений. Но только одна проблема. Он завидует любви. И все. Он так любит Бога по-своему. Он не может терпеть, что тот может больше любить Бога, чем он. Он проверяет все эти вещи сразу же. Он не может это выносить вообще, эту любовь. Поэтому его зовут дьявол. А? И он говорит, ну вы читали Писание? Ну да, почитывали Писание вроде бы. Не все классы Бхагавата посещали, но спали на них, но что-то слышали. Итак, вы читали, что Бог вам там обещал, верно же? И я тоже обещал, там написано. Там все написано. Что Бог обещает, и я обещаю. Но вы читали дальше? Что Бог то, что обещает, исполняет, а я нет. А я обманываю. Там же написано было. Ну да, было написано. Более того, я имел над вами власть. Я вам не мог приказывать. Мне не дана власть над вами. Я вас просто позвал, а вы пришли. Вы же сами это сделали. Вас никто не заставлял. И вы даже читали и знали об этом. И все равно сделали этот выбор. Отвечайте за свои поступки сами. У меня работа чистая, руки чистые, видите. Я никакого вреда никому не приношу. Я просто зову к себе. И обещаю. Но в Писании написано, он обманет. И вы это знаете. И все равно вы идете, вы виноваты. Так же, как закон говорит, за такое преступление сели в тюрьму. Подсудимый, знакома вам? Знакома статья. Все, отвечайте. Не так ли? Это Священное Писание. Итак, люди говорят, вы нас пугаете последствиями поступков. Вы страх на нас наводите. А потом говорите, повторяй Харе Кришна. Вы нас зомбируете просто. Да, закон тоже зомбирует. Тоже предупредительно, он не пугает. Например, впереди крутой поворот. Что водитель увидит перед этим? Знак. Это для того, чтобы испугать его, как вы думаете? Нет, чтобы предупредить, верно же. Ну что, напугать его очень сильно. Крутой поворот. Вы наоборот думаете, о, как спокойно, там все, предупредительные знаки есть, теперь можно спокойно ездить по дорогам, все понятно. Знания передаются еще заранее, загодя. Прежде чем наступит крутой поворот, придет подтверждение этому еще несколько раз. Я Мараш пришел к одному человеку. Анекдот. Свежий, специально для Бакана. Он говорит, пора, дорогой. Это юрист был, знает законный человек. Очень хорошо. И Мараш говорит, пора, все, время стекло, пошли. Я протестую, он говорит. Я знаю законы. Прежде чем, скажем, кого-то забрать, скажем, в тюрьму, мы сначала повестку вышлем, предупредим человека. То есть закон уже предупреждать вообще нужно. А ты, Емараш, пришел без предупреждения, говоришь, вот пошли, все, секунду, отец. Ну как-то, я не готов. Поэтому я требую справедливости, предупреждения сначала. И Емараш присел и стал с ним разговаривать. Ну, ладно, хорошо, давай поговорим. Как у тебя сейчас дела? Как здоровье вообще? Не ахти, сейчас здоровье у меня. А раньше как было здоровье? О, как бы был. Железное было здоровье. Как твои глаза сейчас, как ты? Да почти ничего не вижу. А раньше, ну, как у орла. А что у тебя с волосами? Их почти нет. Ну, такая прическа сейчас. Не модно, нет. Волосы посидели мои. А раньше, о, такая грива была вообще. А как твои колени работают? Нет еще? Да почти не хожу. На полусогнутых. А раньше? Как Джейран бегал повсюду. Видишь, сколько раз тебя предупреждал? Собирайся. Достаточно предупреждений. Итак, люди увлечены чувственными наслаждениями и ничего не видят вокруг себя. Они не видят, что все вокруг стареют. Не обязательно видеть свою старость. Почему человек, когда стареет, расстраивается? Он не ожидает этого. Сильная иллюзия, правда? А что, не видели стариков раньше, в молодости? Видели. Но что вы думали? Это другой биологический вид жизни. Большая иллюзия. Мы лишь теоретически думали, что я состарюсь. Лишь теоретически. И то вряд ли со мной это произойдет. Я не как все состарюсь. Я как-то красиво состарюсь. Возвышенно состарюсь. Не утрачу этой юношеской прыти, конечно же. И вкуса жизни. Все так думали. Еще давно до сознания Кришны я попал к врачу. Врач говорит, нужно сделать снимок всей головы, челюсти. Челюсти всей головы. И это сделали весь снимок черепа. Меня. И выдали фотографию. Должен был сам взять эту фотографию и отнести к врачу потом. Так случилось. Я открыл фотографию. Это я? Я был сильно возмущен, честно вам скажу. Я теоретически знал, что я состою так же, как и все люди, есть скелеты и все эти. Но я на самом деле вился по-другому. Я где-то в глубине души надеялся, что у меня как-то все по-другому. А тут все точно так же. Боже мой. Жуткое дело. Череп. Это вот этот череп, и я череп, оказывается. Я был сильно удивлен этому всему. И так люди удивляются, когда приходят болезни, думают, с чего это, почему только я болею, правда? Я же не должен болеть. Или старости, что со мной случилось, все обвисло. Все сразу, раз и все обвисло. Нужно подтягивать постоянно. То есть мы не принимаем, это великая иллюзия, мы думаем, что с нами ничего в этом мире не произойдет. Однажды попали в аварию под Москвой. Мы далеко улетели. Через встречную полосу, аж туда, на ту сторону дороги. И как-то между этими иномарками, которые пролетают, там, знаете, на скоростной трассе, вот как раз между, раз, и проскочили. Удачный случай. Та машина, как бильярдный шар, вылетела в другую сторону дороги, а люди, сидевшие в той машине, на дороге лежали, в том же месте. Их просто выбило машину из-под них. Они вышибли своими телами двери и стекла. И остались в том же месте фактически. Такой был удар. Знаете, что происходит в этой ситуации? Мгновенно ум перестраивается в другой режим. Автоматически. Это йога. Шок называется. Я даже ничего так не заметил. Вроде скорость была небольшая, на трассе незаметно же ничего. Ну как-то странно. Куда-то, ну, далеко уехали. На такой маленькой скорости даже вроде тормозить успели. Думаю, бабах, и все изменится. Я выхожу из машины и не узнаю нашу машину. Боже мой. Как такое могло быть? Поднимаюсь на дорогу, люди лежат. Чего они там лежат, я не понял. И откуда эти люди взялись? И не шевелятся. И о чем-то говорят. И рядом собака сидит с ними вместе. Поскуливает. Их собака тоже. И вдруг я понял, что произошло. Это был сильный удар. Это чудом, что никто так особенно не пострадал. Затем я увидел, как машины. Трасса была такая. Московская. Хорошая дорога. А затем видел еще кое-что. Интересную вещь увидел. Что эти машины ездят только потому, что им позволено сейчас ехать. Все работает очень точно, секунда в секунду. У каждого просто свой срок, точный, вымерен. Это было на несколько минут открыто. Я вдруг все понял, что у каждого человека абсолютно точно работает закон судьбы. И мы можем ходить в этом мире, действовать, ездить, что угодно, пока нам позволяет это делать. Вот такое видение было интересно. Но я просто понял, что мой срок еще не пришел. Мне позволено еще дальше продолжать что-то делать. Помните источники вечного наслаждения? Что Кришна иногда не убивает этих демонов, отпускает их, потому что время не пришло еще. Поэтому люди думают, я выжил. Ага, видите, я герой. Я победил в этой ситуации. Я выжил. Он так будет думать, человек. В иллюзии. Но Прабхупада говорит, выживших здесь не бывает. Здесь стопроцентная смертность в этой битве. Замечаете? Если вы думаете, ну со мной как-то этого не произойдет, вы ошибаетесь. С каждым. И о чем мы говорим? Вот этот вкус жизни настолько силен, что человек даже не замечает таких проблем, как рождение, старость, болезни и смерти. И вот этот вкус нужно перебить большим вкусом еще. Тот вкус, который открывает высшую истину. Нет рождения и смерти на самом деле. Нет старости и болезни. Это связано только с материальным существованием, исключительно с этим телом. Душа никогда не стареет, никогда такого не случается. Не болеет, не умирает и не рождается. Она меняет тела и думает, что умирает и рождается. Переживает смерть и рождение тела. Та же самая душа меняет множество тел. Зачем? Бессмыслица. Это полная бессмыслица. Это зло для души, говорится, потому что она теряет память. В каждой новой жизни она теряет память. Начинает все заново. Те же самые ошибки. То же самое образование. Прабхупад говорит, если вы этой жизнью заработали миллионы долларов, то в следующий день рождаетесь, вы не можете их взять. Вы не можете пойти в банк и сказать, я это в прошлой жизни работал, мои деньги. Нет, все. Оно переходит по наследству к другим людям совсем. Все уходит от нас. Все. Так или иначе уйдет от нас. Предопределено. Мы не можем заявить права на свою прошлую семью с прошлой жизни. Не можем. На тех детей не можем. Даже если вспомним. И такие примеры есть, когда люди вспоминают и пытаются войти в ту семью, потому что помнят и хорошо. Но связи нет. С этим покончено. Навсегда. Это очередная жизнь точно такая же. Мне кажется, это очень дорого. Моя семья, моя работа, моя квартира. Я тут уже устроился, правда же? Для счастья все сделал. Потом одно мгновение, раз, ничего нет. Все заново. Снова в детский сад пошел. Школу, букварь учить, то же самое. Уже было все это. Все теряет материально, чтобы заново это делать. Чтобы снова потерять, чтобы заново, чтобы снова потерять, чтобы заново. Странный мир. Если вы посмотрите такими глазами, вы увидите, нечего тут делать вообще. С этой точки зрения нечего делать. Но, конечно же, чтобы достичь этого божественного сознания, нужно много чего сделать полезного в этом мире. Отречение не означает, что я плюю на этот мир и ухожу. Это ложное отречение. Это отречение со знаком минус. Настоящее отречение – это путь добра. Когда человек делает для Бога, служит в полную силу, но ничего не ждет от этой жизни себе, ничего. Нирмама, ничего не мое взамен, ничего не мое. А что же он хочет обрести? Отношения с Богом. Отдает все ему это. И где богатство ваше, там и сердце ваше. Отдайте все Богу, и все, и будете жить с ним вечно. Свой ум, свое тело, свою деятельность, свои деньги, все, все посвятите ему. Так поет Бхактивинод Такур. Мой дом, моя семья, мой разум. Все твое, он говорит, все для тебя. Тебе посвящаю все это. Это жизнь в преданном служении, в бескорыстном преданном служении. Этому нужно учиться, это не нужно делать в одночасье. Нужно это знание. Так же, как ребенок, он учится постепенно ходить. Если сразу кого-то сажаете в машину или на мотоцикл и выгоняете на трассу, это опасно. Также бхакти-йога – это постепенный процесс. Нужно обучиться бескорыстной деятельности правильно. Один человек в начале прошлого века, американец, миллионер, тогда миллионеров было мало, сейчас их больше, он был миллионером. Сейчас миллионер – это обычное дело, миллиардер – редкость. Но тогда миллионер была редкость. И он посетил Индию в начале прошлого столетия. И встретился с учителем, имперсоналистом, который сказал ему о брамане, о вечности души, об иллюзии, о бренности этого мира. Это сильно повлияло на человека. И что он сделал? Он все свое богатство, все свои миллионы вложил в этот ашрам. И жил до конца дней в этом ашраме. И до конца дней жалел, что это сделал. То есть это не так делается. Мы ничего сейчас не можем делать бескорыстно. Не обманывайте себя. Мы можем сделать только чуть-чуть. Как говорят русская пословица, на тебе Боже, что мне не гоже. Очень осторожная такая бескорыстная деятельность, понимаете? Когда вот мне это уже не нужно, я это жертвую. Очень осторожно. Вот с этого начинайте. Принесите то, что просто не особенно нужно. Кришна говорит, благодарить, как это? Патрам, пушпам, пхалам, тоям, юме, бхактя, праяч, хати. Ничего особенного. Цветок можешь с клумбы сорвать на программу и божествам принести. Бесплатно вообще. То есть своровать даже можно цветок с клумбы. Или какие-то листок, значит, овощ какой-то принести, предложить ему. Фрукт можно, немножко воды, ничего не стоит. Вот с этого начинаете. Но делайте это с любовью. Здесь от нас никто ничего не требует и не эксплуатирует. Здесь требуется проявить любовь. Для этого ничего не нужно, кроме искренности и желания. Если даже ничего нет, мысленно возьмете лотос и предложите алтарю вот так вот. Возьмите лотос, представьте, распустившись, и предлагайте. Даже это Кришна принимает. Он принимает только любовь, ему ничего не нужно. А затем, когда он принимает, можем почувствовать, что я понимаю, что делать дальше сам. Дадами будьте йогам там, я на мам поэти. Он говорит, я даю разум этому человеку. Вот весь процесс, в этом заключается. Разум, значит, я уже понимаю, что делать дальше, следующий шаг сделать. Что я могу предложить дальше? В конце концов, постепенно человек может служить Кришне. Все использует служение Кришне, при этом он ничего не теряет. На этом пути потерь не существует. Например, предлагаете пищу алтарю Кришне. Но вы же не остаетесь голодным, правильно? Не так, что он все съел, и все вы потом. Ну, не осталось ничего. Кришна хороший аппетит. Ну, тогда умер из голода от такой бхакти-йоги, правда же? Хотя преданные очень хотят, чтобы Кришна прямо вот съел с алтаря, все, съел, они были бы очень счастливы. Но он оставляет нам тоже что-то поесть. Он как-то по-другому ест пищу. Опять же, съедают любовь. А поднос остается, и пища, все. Все, Кришна поел, мы говорим, где же он поел, все осталось, да? Хотя бывает, что на самом деле съедает с алтаря. При особом желании преданного. Но это уже бхакти-йога высокого уровня, когда с Кришной такие отношения. Как один человек служил своим божествам, служил божествам, Гаур-Нитай, всю жизнь, через 30 лет, никакой прямой бхакти, ничего, никакого результата, несчастье в семье, что-то еще, денег нет. Вот он результат бхакти-йоги. Пошел к божествам и говорит, это благодарность за мое служение. Я вам всю жизнь посвятил. А вы мне вот так отвечаете? Это называется любовь? Я очень разочарован, мне очень больно. Я чувствую, что зря потратил время вообще. И тут уже Господь Нитянанда не выдержал. Взял прям тапок с алтаря и по голове ему бах с алтаря. Негодяй какой вообще. Да ты никогда нам не служил вообще. Ты все для себя только и делал, только ждал какого-то результата. И они стали ругаться. И человек даже не заметил, как вошел в взаимоотношения с Богом. Не думайте, что отношения всегда такие, знаете, приятные. О, Хари Кришна, Нет, в материальном мире мы иногда ругаемся с Богом. Это называется раса ужаса. Или рыцарство. Мы говорим, да ты кто такой? Да, так, друзья, надо с ним говорить, Кришна, а ты кто такой? На самом деле такой могучный, что ли? Давай попробуем, иди, ой, какие руки у меня. Попробуемся, давай. И они побеждают его. Это возможно, когда есть любовь. Все расы возможны только когда есть любовь. Мы не можем удивляться, если нет любви. Если вы какого-то человека не любите, вы же не удивляетесь, когда он приходит, правильно? Вот он сидит и ест, вы не удивляетесь. И что-то говорит, тем более вы не удивляетесь. Потому что не любите. И так, если мы не удивляемся ни этому миру, ни людям, у нас нет любви. Нет расы, нет этого вкуса жизни. Но если любите какого-то человека, удивляйтесь всему, что он делает. Например, своего ребенка вы готовы прославлять, когда мать говорит, а ребенка мне становится. Все удивительно, что он делает. Вы знаете, он такой интересный. Все слушают, да, интересный, наверное, как все дети. Нет, не как все дети. Он мне очень интересный. Вот только посмотрите, как он ходит. Вася пошел, невозможно смотреть. Посмотрите, все, смотрите, чудо какое. Да все они ходят, что тут удивляться. Нет, этот ходит по-особому, как-то, понимаете. Я учился в школе, и отец привез собачку домой. Лайку породистую, щенка. Вот такого. Наверное, умещался вот на ладони. Вот такой. Тут нос, тут хвост, все. Больше ничего. И глаза закрыты. Я его выкармливал там соски. И очень полюбил эту собаку. Как все дети привязываются быстро к собакам. А собаки быстро привязываются к хозяину. Мы просто всем дома, это был концерт просто, никаких других событий не нужно было, никаких кино нам не нужно было. Как она играла с нами, когда подросла. С каждым днем было что-то в ней новое. Вы все замечаете, совершенно понимаете ее мысли, ее чувства, она тоже. Любовь к собаке очень развита в человеческом обществе. А любовь к Богу нет, не развита. Потому что вы ее кормите, вы ее гладите, вы с ней разговариваете. Вы с ней общаетесь, а с Богом нет. Вот и все, все разницы. А как же мог с Богом общаться, не так ли? Но Прабхупада говорит, вы душа, и он тоже духовен, вы можете общаться с ним. Потому что вы принадлежите к одному виду, на самом деле. Вот материальное общение невозможно без Бога, потому что это не наша суть. Нам очень трудно общаться друг с другом в материальном мире, потому что материальное существование не наша суть. Она сбивает нас с толку. Мы не знаем, как общаться с недостатками друг друга. Вот это мы уже не знаем, что делать с этим. Мы понимаем только приятные вещи друг от друга. Остальное просто молчим из опыта, зная, чтобы там лучше молчать. Что правду друг другу лучше не говорить. Это рискованно для жизни. Правду опасно слушать. Очень опасно говорить. Если это будет только правду, его сразу упекут куда-нибудь подальше. Нет, человек лжет. Ради собственной безопасности он постоянно лжет и себе, и другим. Вот это существование материально. И поэтому, в конце концов, люди так замыкаются, что не удивляются ни жизни, ни вселенской форме, ни творчеству. Куда творчество делось? Я художник, хорошо. Я помню то время, когда мы начинали, как это ценилось. О, как ценилось искусство, выставки. Про день искусств сделали в городах всякие панно декоративные, это художники работали, выявляли таланты и так далее, то придавали большое значение, хорошо отплачивалась работа. Сейчас в каком-то городе вижу роспись здания, вот эта вот мозаика сделана. Панно. То, что раньше считалось произведением искусства. И люди ценили это. И сверху на этом панно прибита баннер гвоздями с рекламой. Там где-то выглядывают куски этого панно. И прямо посередине этого панно прибили баннер с какой-то рекламой с телефонами. Это никого больше не интересует. Люди перестали удивляться и видеть красоту. В большей степени, чем это было раньше. Хотя, когда мы начинали, уже старики говорили, не то поколение, у них не такой тонкий вкус. Не такой тонкий вкус, уже деградация была. И поэтому кто-то сказал, зачем вообще эта музыка нужна классическая, зачем нужна эта живопись классическая? Мы просто ее не понимаем, она не нужна, нет никакой расы, никакого вкуса, мы не удивляемся этому. Сейчас все быстро в компьютерах, раз. Профессор Капица сказал об этом, что если в России дело так дальше пойдет, то через 5-10 лет не останется ни одного одаренного человека. Сейчас не хватает гениев, где их взять. Да, гений появится. И если развить вкус, высокий вкус, это и есть гений. Человек высшего вкуса. И в Бхагавад-гите Кришна об этом говорит, что ты можешь менять гуну, определять гуну. Гуну трудно изменить, качество деятельности, но можно изменить при помощи веры и пищи. То, что мы с вами делаем. Мы возвышаем веру и очищаем свою пищу постоянно. Это и есть йога, это и есть развитие вкусов, высший вкус, расы. С этого все начинается. Повторяем Хари Кришна мантру каждый день. Если нужно повторять днем и ночью. Нет такого греха, который будет не разрушен. В уме ли он, на словах или на деле. Все очистится. Больше, чем все. Святой может очистить всю вселенную, говорится. Если люди будут воспевать. Когда-то жил такой царь, который вызвал мудрецов и сказал, что нужно сделать, чтобы все люди очистились. Скажите, самое сильное средство дайте мне. Я царь, я буду управлять. Они посоветовали, сказали, ну, вывод всех писаний таков. Чтобы очиститься полностью и быстро, люди должны воспевать святые имена Бога. И он организовал, все, закон издал. Все должны воспевать. Каждый день, после рабочего дня, на улицу, на харинаму. Создал ФСБ, которая наблюдала, чтобы никто дома не сидел. Послушали устройство везде, повсюду, чтобы люди нигде не бродили. И сначала это было вот так вот насильно. Потом люди вошли во вкус. И воспевали и собаки, и кошки, и птицы, и деревья танцевали у него. Все, все, весь мир воспевал святые имена. И все, умирая, уходили сразу на Вайкунтху. Ни в рай, ни в ад, никуда. Знаешь, что вся вселенная проходит через иной уровень. И в конце концов, время шло, 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 шло. В раю пусто. Никого нет. Полубоги скучают, управляющие. В аду огня вообще, да спят ямадуты. В конце концов, Ямарадж, там другие управляющие, что за вселенная, что за... Ну, никого нет вообще. Что этот царь делает? Что себе позволяет? Тут должна жизнь какая-то кипеть, правильно? Тут наказание, поощрение, ну, работать должно все. Куда? Ну, всех сразу отправить на Вайкунтху вообще. А мы как-то, что тут лишнее, что ли? Что-то надо сделать с этим. Это не порядок. Это же материальный мир, что тут, духовный мир, что ли, устроил? Это же материальный мир, в конце концов. И они думали, что же сделать с ним, а как же его все-таки остановить, эту деятельность благочестивую. Полубоги задумались. Что стали без работы. Ими пренебрегли просто. Можно подослать женщину какую-то, обычная женщина туда пойдет, все сделает. И царь, он лишится этой святости, репутации. Но другой полубог сказал, практически невозможно, рядом жена с ним целомудренная. Никак невозможно проникнуть в эту сферу. Она его защищает, то он только на нее смотрит, больше ни на кого. Вряд ли он заметит какую-то женщину. Они думали, думали, и так не могли ничего придумать. Я не помню, что было дальше. Что-то они придумали, в материальном мире все равно какое-то средство найдется. Так или иначе, опять ад полный, рай тоже полный, видите, все в порядке. Поэтому материалисты будут беспокоиться. А что они говорят? Если все будут печь, кто же будет работать? А как же работа, там заводы, фабрики, все же встанет, все же пойдут, будут петь? Каков ответ на это? Вот те, кто не будут петь, те будут работать. А все остальные будут петь. Потому что работать так много не нужно, оказывается. Удивительно то, Крупа сказал, что ведь цивилизация зависит не от фабрик и заводов. Вообще не зависит от них. Они не нужны, можно их закрыть. Она зависит от урожая. От пищи. Вы точите болты и гайки, а вы будете есть во время кризиса? Нет. Это бесполезный труд. Машины, а что с ним будет делать, когда бензина не будет? Или опять же, не урожай, как в прошлом году. Гречка не уродилась в Ростовской области, жара была. Была такая страшная жара, что когда дул ветер, вся листва не шелестела, а шуршала. Даже трава шуршала. Все высохло. Это было как сталкер какой-то. Я был в Подмосковье. И все было в дыму везде. Вся Москва. Все горело. Люди с ума сходили. У них были психические срывы. Если день за днем вы не можете дышать свежим воздухом, представьте. В день можете два терпеть, но на третий день вы начинаете сходить с ума просто из-за этого. Многие уезжали, покидали Москву. Что же вы будете делать? И вот природа показывает нам теперь. Она разбушевалась не на шутку. Заливается Европа каждый год, затопляется. Ураганы появляются там, где их раньше никогда не было. Благовещенский прошел один. 150 деревьев с корнем, 14 крыш унесло. Несколько жертв человеческих. В Алма-Ате такой ураган прошел. 10 тысяч деревьев лежат разбросанные по горам. Весь городской мусор упал в горы, рассыпался. Они сейчас посчитали ущерб, сказали, сейчас нужно весь город на озеленение, высадку деревьев, все должны выйти. Только в этом случае можно за 3 года восстановить то, что было. 3 года нужно. Один день был ураган всего. Жду землетрясений. Там же. В страхе люди большом. Экстрасенсы и сновидцы говорят, будет землетрясение, сильное, могучное в Алма-Ате. Люди как на бочке с порохом. Представьте, что? Какие отношения с природой? Страх, 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 страх. Люди боятся друг друга, боятся природу, боятся самих себя. Потому что чувства не контролируют, они способны на все. Что самое страшное во время катаклизмов? Не сам катаклизм оказывается такой уж страшным, как страшно то, что люди начинают делать. Паника и грабеж начинается сразу же. Они вышибают витрины магазин, все вытаскивают оттуда. Вы представьте можете, что творится во время катаклизмов. Что люди делают это. Самый большой катаклизм в мире – это человек. От него страдают все другие живые существа. В Японии цунами. Ну а что японцы, какие они применяли методы для ловли рыб? Самые бесчеловечные, самые жестокие меры. Например, мне сказал один преданный, который бывал в Японии, он знает японский язык хорошо. Он был в Японии, сказал, я говорю, чудовищной цивилизации не встречал. В каком смысле, я спросил его. Там есть вкус, культура, мы знаем японский хоку, там архитектура, это же все очень красиво, это же... Да, да, говорит, все это есть, и они, слуги, говорит, очень потрясающие, они выполняют любое ваше желание в любом заведении, они идеально это делают. Но как они наслаждаются, он говорит. Я говорю, как? Он говорит, я не буду говорить об этом. Говорит, там все, говорит, сексуальные извращения есть, какие хотите. Самые страшные вещи. Как люди наслаждаются и чувствуют. При этом вот такое есть проявление. При такой высокой материальной культуре. Высокая материальная культура, значит, очень тонкие также извращения. Это материальная культура. Чем умнее человек в материальном мире, тем опаснее его извращение. И если он не такой умный в этом смысле, его считают глупым. Он наивный, простак просто считают это. Духовная жизнь становится простым в этом плане, в материальном смысле. Вы просто что-то поели, почитали мантру, пообщались, и вы себя довольно чувствуете, вам не нужно ничего придумывать больше, верно же? С точки зрения материализма вы примитивный человек. Вы не можете как-то развлечься изысканным образом, пойти куда-то там, что-то там предпринять, там найти кого-то. У вас нет такого разума, вы примитивное существо. Так они оценивают преданных. Мы не хотим таким быть ограниченными, как вы. У вас только Хари Кришна, больше ничего. Ого, у нас так много чувственных наслаждений. А потом придет сатана и скажет, вы же читали, что я вас обманул? Помните об этом? Помнили? Знали? Знали, знали об этом. Простите нас, грешных. Знали об этом. Я вам приказывал? Нет. Я вас просто позвал. Просто витрину вывесил, и вы пришли. Вы сами пришли. Что я такого сделал, говорит дьявол, когда один человек обвинял его во всех своих грехах? Стал молиться перед Богом и стал дьявола поносить. Это все он, Господи, прости меня, это все из-за него. Он дьявол не выдержал и сам явился. Ну что так ругаешься? Ну скажи, ну в чем я виноват? Но ты исчадие зла, это ты нас всех поощряешь, все злые, толкаешь на злые поступки. Где ничего не делаю? Вообще ничего не делаю. Вот посмотри, видишь, баран пасется. Племенной такой красивый, бойцовский баран. На колышке, на веревочке привязан. Я, говорит, всего лишь расшатаю колышек одним пальцем. Посмотри, что будет. Ну, баран здесь надернулся, раз, два, оторвался. Почувствовал свободу. Пошел к себе в дом, а там в прихожей увидел такое большое зеркало, фамильное, красивое очень. И там увидел в зеркале другого барана. Думал, а это откуда? Соперник такой еще.
Я тут хозяин вообще. Разбежался я, баба, в зеркало. И разбил. Хозяйка, а? Так это же зеркало, подарили мне день свадьбы от отца, реликвия вообще, от их предков. Паршивый баран, зарежьте его. Зарезали баран. Пришел хозяин, как? Из-за какого-то несчастного зеркала моего племенного, бойцовского барана лучше вообще зарезать. Уходи из дома отсюда вообще. Жена пришла к родителям, расплакалась. Как? Из-за какого-то барана жену выгонять? Война! Берем оружие, мстить начнем. А что я такого сделал? Делал только колышек расшатал. Ничего не делал. Поэтому, если мы не возьмем высшего вкуса, будем обречены на страдания, говорится. Что толкает человека к греху? Этот вкус именно. Его нельзя просто куда-то убрать и выбросить. Иначе жизнь потеряет вкус вообще. Пусть греховно, но зато я как-то наслаждаюсь, хоть какое-то короткое время, верно же? Поэтому Рупа Госвами подробно описал эту науку. И это наука Шримад Бхагавата. Все знания, которые Рупа Госвами изложил там, они взяты из этой книги. Разработаны отсюда, из этой практики, из этих повествований. Бхагаватам дают изначальные истории, не просто какие-то события мира, изначальный принцип истории. Почему здесь есть юноши и девушки, не влюбляются? Потому что Радха и Кришна есть изначальная пара. Вот что такое Бхагавата. Изначальный вкус существует. А здесь он, ему подражают все. Равана украл Ситу, это начало. А здесь все подражают этому. А Рама потом убил Равану и забрал Ситу. Все подражают этому. Только Рамаяна существует, только Рада и Кришна существует. Остальные подражают этому. Поэтому нужно изучить изначальные истории. Эти Пураны. А мало Пурана, говорится. Это древнейшие изначальные истории. Начало всех начал. Вот об этом человек должен слушать. А не о том, что творится в этом мире. В этом мире двойственности. Мирские разговоры, они развивают низшие вкусы. А разговоры о Кришне развивают высший вкус. И в конце концов мы с вами будем удивляться. Просто повторяя Хари Кришна мантру, будем постоянно удивляться. Читая Бхагавад-гиту, будем постоянно удивляться. Почему? Так проявится любовь к Богу. Так проявляется интерес уже к жизни. Мы возродимся, мы оживем. Будем удивляться всему на свете. Все, что увидим вокруг, будет очень удивительно. То есть, когда мы предаем сознание Кришне, все становится очень привлекательным. Очень, потому что Кришна привлекательна. Что бы ни было, добавьте Кришну, станет хорошим. Все. Это как в материальном мире. Что бы ни было, сахару добавьте, будет вкусно. Все. Вкус добавьте, и все будет приемлемо. Все держится на сахаре, вся цивилизация на сахаре держится. Все напитки с сахаром. Без сахара пробовали эти напитки? Попробуйте. Никто их пить никогда не будет. Зубную пасту без сахара пробовали? Никто не будет ей пользоваться. Жевательные резинки без сахара жевали? Никому это не надо. Везде сахар, 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 сахар. Куда бы ни добавить этот вкус, станет привлекательным. Да, это Кришна. Какие будут вопросы, пожалуйста? Существует привязанность на телесной платформе, она будет источником какой-то беды среди родственников, несчастья. Но если есть, добавляются духовные отношения внутренние, то эти родственные отношения помогут нам в сознании Кришны. Родственники Настоящие — это те, кто близки нам по духу. Биологические родственники чаще всего не близки нам по духу. В этом трагедия нашей жизни, что мы привязаны биологически к ним, но духовной связи нет и понимания. В прошлых традициях, великих традициях, родственники ничем не отличались от духовного учителя. Это была та же самая преемственность. Вам парампара, праптам, имам раджарши веду, то есть передавалась праведная ценность с поколения в поколение. Отец передавал сыну и так далее. То есть отец — это гуру был, и мать тоже гуру. В этом смысле родственные отношения помогали. Как некоторые великие преданные совершая аскезы, не просили что? Обращаясь к Богу. Приди ко мне, родись ребенком. То есть стань моим биологическим родственником, чтобы я имел эту связь естественную с тобой. Иногда приходит великий святой в семью, такой Бхагаватистан Сарасвати, Шрила Прабхупада рождается тоже в семьях. Вы тоже преданы, вы тоже родились в чьих-то семьях. Это большая удача. Тогда такая связь имеет глубокий смысл родственная, если мы еще понимаем духовные отношения при этом. Какие есть счастливые семьи, когда все в сознании Кришны. Потрясающе. И какие несчастные семьи, когда нет понимания этого. И вот там и не было. Сознание Кришны все быстро обостряет, проявляет. То есть должно было совершиться через 20 лет. Здесь произойдет несколько дней. Все просто ускоряется событие. И привязанность к родственникам, на самом деле, любовь к родственникам хорошо, привязанность плохо. Например, если человек привязан к родственникам сильно, это будет сильнейшим тормозом в его духовном развитии. Что имеется в виду? Пропад сказал, семейные люди самые бессердечные, греховские. Потому что они считают, что их семейные дела важнее проповеди. То есть привязанность сковывает нашу деятельность духовную. Мы не можем просто из-за привязанности пойти на харинаму, организовать проповедь, посвятить свое свободное время практике сознания Кришны. Потому что семья привязывает, связывает нас. Мы думаем, важно, чтобы я был дома, я отец или мать семейства, во мне нуждаются дети, родственники. Не нуждаются они в таком количестве вообще. Они нуждаются в свободе больше. Общение должно быть навязчивым слишком. Что люди в доме чувствуют постоянное раздражение друг от друга. Означает, что они слишком много времени проводят в семье. Слишком погружены в семейные дела. Им нужно обновляться постоянно и в семью приходить счастливыми, общаться немножко, отрегулированно, но счастливо. То есть привязанность к семье, она создает в доме атмосферу несчастную, скучную, раздраженную. Семья не развивается без отречения. Привязанность — это серьезная проблема, препятствие. Но любовь — это нормально. Но любовь, она не зависит от того, где вы находитесь, сидите рядом или на расстоянии. Как вы думаете? Но физическая любовь зависит, конечно, что тело должно быть рядом. Прямо здесь лежать рядом, под боком. Должен чувствовать так вот рядом, что тело лежит. Тогда я говорю, вот есть любовь у нас постоянная любовь, непрерывная. Мы даже спим вместе, лежим и едим вместе, и смотрим, мы непрерывно любим друг друга. Джон Леннон со своей женой лежали несколько суток в постели, это был у них протест, демонстрация протеста была. Вот такой вид они придумали, демонстрации. Их снимали, брали интервью, они там лежали, и не вставали с постели несколько суток. Не помню, очень долго. Потом они говорили друг о друге, там у них была любовь большая вообще. У Джона Леннона с японкой его. И они говорили, что мы так опротивили друг другу, что потом несколько месяцев разъехались в разные стороны, чтобы как-то отдохнуть друг от друга. Эта телесная любовь, непрерывная, она приводит к отвращению. Поэтому в прошлые времена, ведически, муж и жена, они спали вместе не каждый день, а регулируемо. А сейчас их сразу кладут в одну кровать. И что из этого получается? А? Да, и хоронят, и можно сразу похоронить там же эту кровать. В этой же кровати и закопать можно. Там они заживо сгниют просто в этих отношениях. То есть нужна определенная регуляция. Люди должны чаще соприкасаться интеллектом и душой, чем гениталиями. Гениталиями они постоянно соприкасаются. Интеллектом не соприкасаются. Душой не соприкасаются. Это называется телесная привязанность. Поэтому очень быстро надоедают семейные отношения. Как бы без семьи нельзя, и в семье плохо. Ловушка. Это так же, как не переедать. Так же и семья. Не переедать. Если не будете переедать, все хорошо. Будет хороший аппетит, и всегда будет пища вкусна. Но если постоянно едите на сытый желудок, что будет с вами? Вы умрете просто. Постепенно просто будете болеть, будете страдать. Никакого счастья вы не испытаете. И так эта привязанность означает, что мы начинаем эксплуатировать друг друга в семейной жизни. И ждать счастья больше, 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 в конце концов раздражаемся. Где счастье? Где счастье? Ты мне не приносишь счастья такого. Трудись, работай. Я ожидаю от тебя большего счастья. Доза этого увеличится должна, правильно, с каждым днем. Это серьезная проблема уже для семейных людей. Все очень быстро, всего лишь несколько лет, и они уже теряют интерес друг к другу, остроту. Несколько лет эксплуатации, брак в опасности. Так что не привязывайтесь к родственникам чрезмерно. Это не была авиакатастрофа, но это напоминало авиакатастрофу. Все подумали об этом самолете. То есть на какой-то момент это как будто была авиакатастрофа. И в этот момент все поверили, что нам конец. В одно мгновение все поверили. Что мы сейчас упадем и все. Мы вылетали из Москвы в Владивосток на Ил-86. Знаете, этот сумасшедший гигант. Робус, да. Это красивое название просто. Есть другое название. Он разгоняется как сумасшедший. Там два этажа у него. Все удобства. А теперь все это подними в воздух, говорят. Это стали поднимать воздух на огромной скорости. И на взлете мы не набрали высоту еще. Мы врезались в грозовую тучу. Буквальное слово врезались. Как будто мы врезались. Был удар такой снизу, что все аж подлетели на ремнях. Если бы не ремни, все бы вылетели из кресел. Сильнейший был удар. После этого у всех сразу стали сомнения, все ли будет в порядке после такого удара. Это первое, сразу шок был. Прямо на взлете уже. Вот, потом он стал падать. Вниз. Потом снизу еще один удар, такой же. И уже после этого удара открылись все эти лючки и стали выпадать вещи, и стюардесса просто от ноги умеркнули, улетела. Это весь салон самолета она пролетела, не знаю, что-то с ней было. Я думаю, что перепугались все и пилоты, и все, и стюардессы. У них пошли там красные пятна на лице, то есть испуг был сильный. И мы с Раджаной Кумаром громко повторили: «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе». И мы видим, что все что-то кричат тоже, никто ни на кого внимания не обращает. Мы там киртан с ним, у нас четки были в руках, и мы громко стали повторять мантру, а люди: «Господи, Господи!» Визг страшный был. В общем, «Мамочка, Господи!» вот эти слова повторяли. Было, по-моему, три удара, два падения, потом выровнялись. И летим. То есть внутри уже там поотваливалось что-то там. Летим. Может быть, мы просто падаем, неизвестно, как мы летим, куда мы летим. И все 8 с лишним часов в самолете все ждали новых ударов. Никто не спал. Это была травма, конечно. Все уже простились жизнью. Уже был этот вход в другое измерение. Все ощутили этот коридор. И когда мы приземлялись во Владивостоке, там скорые, машины скорых, там ждали уже, там были приступы, несколько сердечных приступов в самолете. Стюардессы искали врачей, врачей не было. Не знали, что делать, там какую-то воду носили, что-то еще успокаивающее. Несколько людей там получили приступ сердечно сильный. Но мы благополучно сели. Вот такой опыт мы получили однажды. Но мой один друг получил другой опыт.
Он рассказывал, как они на взлете Ту-154 из Эмиратов, он взлетал в Киев. Они врезались на взлете в радар крыльями и шасси. В крыльях были пробоины, вмятины, вытекало горючее. Из двух шасси боковых слетела вся резина. Симметрично, слава богу. То есть там было очень много совпадений. Это 5 совпадений, почему они стали живых. После этого обычно не могут. То есть минус там какие-то шансы, в минусе все были. Потом сказали об этом. И когда они запросили... Он спал в это время. Вот, проснулся от какого-то сильного удара. И мы, говорит, стали как-то лететь странно. Мы как-то стали трястись, там как-то вот так он весь как-то нужно было его рулить этим самолетом. Как-то сбивался с курса. Не мог уже лететь ровно. Где-то примерно на уровне километра высоты он стал кружить. И мы думали, что? Нам ничего не говорят. Там бегают туда-сюда, там служба какая-то, стюардессы. Мы ждали. Они делали запрос на аварийную посадку, но аэропорт сказал, не принимаем таких. Это зажигалка. Это хорошая зажигалка. Выжигайте горючее. Сейчас не можем посадить. 3 часа нужно с лишним выжигать горючее, 3,5 часа. Люди 3,5 часа ждали смерти. Их предупредили, что у нас авария. Мы не знаем, что будет. Сейчас выжигаем горючее. И 3,5 часа они ждали. Это пытка была. Я, говорит, понимал, что ничего сделать невозможно в самолете. Ну ничего, нет никакого, просто нужно ждать, молиться. За эти 3 часа, говорит, я вспомнил все детали своей жизни. Я, говорит, сделал интересный вывод, честно сделал вывод. Я стал очень честным человеком в это время. Такой, говорит, честности никогда не было. Всегда были какие-то оправдания, всегда что-то там говорил, думал, что оправдать свои действия, поступки. А тут я понял, что вся моя жизнь была еще не посвящена Кришне. Нет. Я не передавался никогда ему еще только. Я просто ждал от этого чего-то. Говорит, 3,5 часа я понял, что я далеко не предан. Говорит, я оставил четкий. Может быть, сейчас мне удастся как-то с Кришной пообщаться. А интересно, что было в Словоне. Люди, они не преданы, у них нет общения с Богом. И там истерика. Там какая-то группа сидит, девушек, например. И начинается вой, там рыдания, вот, крики какие-то истерические. Потом они затихают в прострацию. Другая группа начинает выйти. И вот в самолете вот такие вот. Затихание, истерика. Они вроде бы что-то говорят, вот истерика, снова спокойно что-то говорят, снова истерика. Они как сумасшедшие все идут. Может, делать все что угодно, они уже не замечают ничего. Хоть киртан пойти, хоть что, все можно. Нет разницы, кто вы, ФСБ или простой рабочий, там уже все уходит, это вся двойственность уходит. Возникает одна истина. То есть демон видит перед собой истину в момент смерти. Как смерть олицетворена. Которая стирает все различия в это время. Все, очищает их разум. Но это страшно для них. Я больше не ФСБ. Вот это вот стирание этих различий, для них это и есть смерть, вот она. Когда то, что мы делаем, это фактически сознание смерти, что мы умираем при жизни уже для материального мира. Но это не в радость, потому что Кришна рядом. Кришна, он не позволяет нам умереть. Мы остаемся живыми, наоборот, более живыми, но у них истерика. И 3,5 часа, и в конце концов, мы выжгли горючее, они запросили военный аэропорт рядом. Неделю назад им разрешили принимать такие случаи. Всего неделю назад, даже меньше. Сказали, да, раньше мы не принимали, сейчас сделаем посадку, мы подготовимся. Вот, должны выжать максимальное количество горючего, иначе вы сгорите. И в конце концов они вышли на посадочную эту линию, чтобы сесть на полосу. Командир корабля говорил, так, внимание, все пристегнутые ремни, сгруппироваться, голову между колен, вот так вот. Потому что мы не знаем, что будет при посадке, нет никаких гарантий. Это самолет все-таки. Он не сказал молиться, но они пошли на посадку. Все сгруппировались, головы в колени. И это был самый напряженный момент. Вот эти вот 2 стойки были с ободами. Колес не было. Нужно было сесть на них.
И говорит, другое совпадение было в том, что последняя капля горючего кончилась именно в момент посадки. Горючего не было вообще, пустые баки были вообще. Гореть было нечему. Это, говорит, еще одно было. Очень редкое совпадение. Что мы, говорит, пошли на посадку, и последняя капля горючего уже вытекла как раз вот перед тем, как коснуться этими шасси, так называемыми. И вот началось, когда мы коснулись этими шасси, такая вибрация была, такие удары, такие толчки, что вся обшивка слетела, говорит, все, все перемешалось в салоне полностью. Удары, 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 мы спрятали головы, не знали, что происходит. Он, вот весь, все это, вот вся обшивка, которая была, все стало разваливаться. И потом его подбросило нос, потом подбросило хвост. Ну, понимаете, его либо развернет, либо перевернет. И так, говорит, мне казалось, минут 7 продолжало. Очень долго это все было. В моем, говорит, сознании. Потом остановились. Сначала никто не мог поверить, что все кончено. Время на это посмотрели, земля. Стоим. А потом самое страшное произошло. Запах дыма. Вот это уже все перепугались по-настоящему. Сгореть никто не хотел, Саша. Лучше разбиться было бы. Ну, там были пожарные машины, там какая-то вспышка была небольшая, они тут же его пеной всего залили с ног до головы, этот самолет. Люди выходили оттуда, некоторые с седыми головами. Мне сказали, у вас был шанс выжить минус 50. Не было в плюсе вообще ваши шансы. Ведь недавно был такой же случай, все погибли при посадке, все погибли. Тут все выжили. Их отправили в аэропорт, сказали, не волнуйтесь, сейчас придет новый самолет, полетите в Киев. Все сказали, хорошо, конечно. После этого лучше вообще не летать. Радонат Махарадж тоже пережил авиакатастрофу, похоже, вот такой же случай был у него. Тоже пережил, рассказывал, где-то он рассказывал. Такие истории, видите, с преданными случаются. Но этот преданный, он сильно изменился после этого полета. Он увидел реальность другую. Да, он совершенно изменился после этого. Потом как бы снова шло в колею, но уже у него осталась память. Иногда это нужно пережить человеку, чтобы поверить в реальность. Все испугались, что ли? Сейчас трудно это. Трудно узнать. Что век Кали все шудры по образу мыслей. Есть интеллектуальные люди, но по образу мысли и чувства они шудры все равно. Есть управляющий класс, но они тоже шудры по качествам, по образу мысли. Калау шудра самбаван, векали, такая ситуация. Все действуют как шудры, все действуют ради удовлетворения чувств своих или чужих. Поэтому нужно создать голову сначала, браманов. Просто распространите знания, браманы придут постепенно, сами. Потому что это их природа. Знание их природа. Все, кто имеют склонность к браманической деятельности, не читают эти книги. Есть много людей, которые к нам не приходят. Но они читают эти книги и практикуют. Браманичные люди. Разумные. Потому что в нашем движении сейчас не всегда все гладко. Очень много конфликтов между преданными. И очень разумные люди в такую атмосферу не войдут сейчас. Да, такая ситуация. Если мы с вами создадим атмосферу духовную, придут практически все сюда. Они будут очарованы. Но если мы будем ссориться, критиковать, особенно вот эта критика между преданными, страшная вещь. Хуже всего, хуже смерти, говорится. Самое страшное, когда преданные начинают критиковать друг друга. Ненавидеть, враждовать. Это самые низкие, что может быть, отношения. Собственно говоря, это не поведение вайшнава, это не вайшнав, который так делает. Санатана Госвами описывает это. Это авайшнав. Вайшнав никогда парадхи не будет совершать сознательно, случайно, может ошибку совершить, он будет извиняться, он будет исправляться. Это вайшнавское поведение. Если мы создаем атмосферу критики, люди сюда разумные не придут. Они сразу поймут, это не духовное движение еще. То есть философия хорошая, но поведение нет. Чем плохо христианство? Чем плохо Евангелие? Но там такие распри. И люди скажут нет. Не нужна вообще никакая религия, скажет, мне Бог в сердце. И таких людей сейчас очень много. Но если бы Прабхупада сейчас пришел к нам сюда, в ИСКОН, сколько бы людей пришло, просто послушайте. Что он принимал всех. У него столько любви было. А мы не можем принимать друг друга еще. Даже нецерные преданные иногда заняты просто критикой. Не переносит чей-то успех. Пропаганда – это великая наука, но нет тут места зависти. Тут места зависти нет, и нужно выбросить. Это единственное, от чего нужно отказаться. А мы живем в регионе зависти, вы знаете об этом. Это бывший Союз Советских Социалистических Республик. Это регион зависти. Это наши традиции, советские еще. Это называется материальный коммунизм. Они зают, они сразу все отбирают какого-то успеха, делят между всеми, и все устраняется. Нивелируется. Поэтому здесь нам нужно быть внимательным. Если мы хотим распространять сознание Кришны, прежде всего нужна атмосфера здесь. Потому что иначе куда люди придут, мы будем куда их пригласить-то. И здесь мы ругаемся, и тут мы критикуем. Тут давно уже философию не обсуждаем. Все, критики сводятся. Люди чувствительные не перейдут в такую атмосферу, именно которые нам нужны, интеллектуальные люди. Вначале, когда я пришел в сознание Кришны, я катался как сыр в масле. Все эти годы в сознании Кришны, потому что преданные очень много мне уделили внимания, очень много дали мне любви. Я поклялся, что это движение никогда не оставлю. Просто потому, что они так были добры ко мне все. И когда я получал такое служение от них, абсолютно незаслуженное, столько внимания, я однажды сам себе дал клятву перед алтарем. Что у меня преданные попросили, я сделаю безоговорочно. И тут началось. Кришна как будто услышал все это. Это до сих пор происходит. Я никуда не езжу по собственному желанию. Приглашают, преданные просят. Я приезжаю. До сих пор меня занимают служение преданные, исключительно преданные. Это мой личный принцип. Просят, надо делать. Преданным нельзя отказывать. Все. Ну, стараюсь. Бывает, что я что-то не могу сделать. Но принцип остается принципом. Я думаю, что этот принцип очень помог мне в сознании Кришны. Очень помог. Факт. Я думаю, что всем это тоже поможет, если мы настроимся таким именно образом в обществе сознания Кришны. Тогда здесь будет очередь стоять, большая. Все примут сознание Кришны, все разумные люди. Что тут плохого? Тут нет ничего плохого. Тут нет ни одной причины отказываться от всего этого. Поэтому будьте внимательны, общаясь друг с другом. Не все мы будем одинаковыми. И не ожидайте этого. Не нужно ко всем применить одни и те же стандарты и принципы. Радуйтесь любой попытке преданного служения человеческой. У нас стандарты применяются только в одном случае, когда человек хочет посвящения. Тогда выдвигаются стандарты. 4 принципа, 16 кругов. Вот это минимальный стандарт. Все в остальном... Нет. Если человек хочет принимать эти стандарты, вот инициация, вот стандарт. В этом случае, да. В остальном нет. Нам абсолютно все равно, какие у него стандарты. Он приходит воспевать, достаточно. Приходит на воспевание, все, достаточно. Это хороший человек. Больше никаких требований нет у нас. Есть просад, отличный человек. Уже книги начал читать, потрясающая личность. Все, что мы должны думать с вами. Потому что мы посмотрим и думаем, что он там делает. Там принципы связи с женой соблюдает, нет? Надо посмотреть. Выяснить все это. Что он там читает, может быть, что-то не то читает или что. Прабхупада никогда не запрещал читать другие книги. Он просто говорил, что этих книг достаточно. Но он не делал запретов никогда. Посмотрите, почитайте внимательно кирилльские книги. А запрещал только греховную деятельность. Все. Что от этого не делать. Будете страдать, потому что откажитесь от этого. Как можно быстрее. Если можете от всего, то от мяса откажитесь минимум. Вот главный, говорит, греховный порог. И в Гите Кришна тоже говорит, если так не можешь, делай так, так не можешь, делай так, так не можешь, делай так. Так много возможностей. Но фанатичные преданные все контролируют. Только так. Все. Мы за чистоту движения боремся. Вот эти вот борцы такие вот за чистоту движения, это проблема. Фанатизм вот этот вот. Как инквизиция, знаете, такой карательный отряд такой. Они смотрят, и они должны потом наказывать. Пропал такого не создал движение. Однажды он пожаловался ученикам, говорит, что происходит? А где все преданные? Он приехал туда, не был месяц. А где все преданные? Да они ушли. Что происходит? Я их сюда привожу, а вы их выгоняете. Людей. Почему? Зачем вы их выгоняете отсюда? Они и такие, Прабхупада и такие. Плохой материал вообще. А Прабхупада, кажется, принимал как драгоценность. Он видел душу. Поэтому создалось такое движение, что Прабхупада имел много любви к людям. А не корми, но это не ругательное слово должно быть. А сострадание должно быть при этом. Нельзя получать веды с дурными качествами, говорится. Нужно научиться любить людей, уважать людей. Даже их ложное эго, даже их недостатки. Так, самое главное это взаимоотношения. Люди отвергнут все, если будут плохие отношения у нас. И все философы отвергнут. Значит, критику нужно оставить любой ценой. Это дело рук должно быть каждого человека. Просто посчитайте специально, сознательно, сколько в день мы кого-то критикуем, обсуждаем процентом отношений. И вы увидите сами, что происходит. Вы увидите сами, вы поймаете сами себя, вы увидите, сколько мы говорим позитивно, вдохновляющего друг за друга. Вопросы? Да. Когда человек очищается от собственных грехов, он становится сострадательным к другим. Грех чужой беспокоит только в том смысле, что люди будут страдать сильно от этого. Это не вызывает неприязни к самой личности. Сострадание вызывает. Может, вы видели такую картину? Наверное, видели. Идет мама и папа. Мужчина и женщина. Где-то уже в предпоследней стадии алкоголизма. Их вид, их одежда, их лица, их поведение, их качество говорит об этом. А между ними там ребенок, их ребенок, семья это. Он их держит за руки и играет. Он там прыгает, радуется. Мама и папа, я гуляю с ними. Что вы чувствуете? Боль чувствуете? Вот это правильное чувство. Вот так вы должны смотреть на людей, материалистов. Вот они сейчас такие крутые, такие заносчивые. А долго это будет продолжаться? Ко всем крутым людям приходят крутые болезни и крутые реакции. Потом вы видите, в каком жалком состоянии человек находится. И им нужно будет помогать. С опытом вы все это увидите собственными глазами. И станете мудрыми к старости, когда увидите все это. А когда не видите, думаете, вот как же их наказать всех? Их не нужно наказывать, они сами себя наказывают. Не нужно беспокоиться насчет наказания. Сполна все это придет к ним. А вот сострадание они мало от кого получат. Люди все больше и больше отчуждаются сейчас в этой цивилизации, становятся никому не нужными. Какое еще наказание нужно, скажите? Особенно для женщин. Какое еще наказание может быть круче этого? Стать никому не нужным. Так что мы должны стать на путь мести. Нет, тут все, все разумно сбалансировано. Встаньте на путь сострадания. Пускай они злятся, не принимают, думают, что это секта. Это нормально. Мы их понимаем. Мы понимаем, что естественно так для материалистов. Но все равно они же что-то услышали. Услышали, успели. Просад там хотя бы понюхали, но все, уже успели. Гиту хотя бы увидели обложку. О, что-то уже успели, уже что-то узнали. Здорово. Все материалисты, все советы по делам религии в те коммунистические времена, которые нас преследовали и сажали в тюрьмы, через них все происходило. Назывался Совет по делам религии организации. Это были все наши враги официальные. Это были атеисты номер один. Все были связаны со службами КГБ. Все. Кем они стали после перестройки? Они стали христианами. Они все пошли в религию. Потому что они там тоже что-то получали. Как атеисты, это была их работа. Работать с верующими людьми. Они много получили, так или иначе, знаний-то. И они продвинулись до уровня христианства. А некоторые приходили к нам на службу потом. Наш злейший враг Николай Николаевич в Петербурге пришел к нам на вечернюю службу. Стоял все гора орать, хлопал в ладоши, танцевал на киртане. И в конце огонь принял предложенный. Ну, Николай Николаевич, Хари Кришна. Он говорит, Хари Кришна. Он нас всех хотел посадить раньше, всех до единого. Посадить? Нет. Они искренне всегда, во всем. И посадить искренне хотят, и к Богу искренне тоже обратился. Потому что они пережили очень тяжелые времена во время перестройки. Их упразднили. И они вынуждены были просить нас, чтобы мы подписали, что они нужны как орган. Я был единственный из всех конфессий города, который подписал это. На одну смеялся весь Петербург потом. Говорит, это самый духовный человек, говорит. Самый простой духовный человек. Такую подпись сделал. Вот такому органу. А мне просто было жалко Николая Николаевича, что он такой стал мягкий, такой добрый стал. Знаете, он на самом деле был другой человек внутри. Он как ребенок стал. Это вот его положение испортило просто. И когда положение пошатнулось, он стал совершенно другим. Он прям подошел, с меня там куртку снял, говорит, а у нас приятно пахнет благовонием. Сядьте на стул, пожалуйста, все. Боже мой, что случилось с ним? Я читал Бхагавад-гиту, стал говорить, что это там. А потом говорит, вы не подпишите бумажку. Ну вот мы же нужны, мы знаете, вот вам же не хочется ходить там туда-сюда, а мы сможем помогать в этом вот. Он хотел сохранить положение, чтобы орган остался. Не хотели, чтобы их сократили, просто выбросили. Но их все равно всех выбросили. Время перестройки. Я был единственным человеком из всех конфессий города, кто подписал эту бумагу. Меня посмеял весь Петербург. И потом они потеряли работу, потеряли положение. Они прошли через унижение, через то, что вера их разрушила в коммунистический строй, к чему они так служили. И все они ушли в религию. Но он пришел к нам на службу и простоял целую службу. Николай Николаевич. Он бил преданных вообще ногами раньше. Ну так все происходит. А потом еще болезни приходят. Таким людям. Так что терпите эти недостатки. Терпите и знайте, что люди, они все равно изменятся. Мы не должны их наказывать в уме или как-то еще. Просто проповедуйте тем, кто слушает сейчас, кто готов сейчас. Откуда мы знаем, что мы с вами делали в прошлой жизни? Мы сейчас такие хорошие сидим, правда? Откуда мы знаем, что мы делали в прошлой жизни? Деньги? Деньги не надо. Деньги не давайте таким людям. Можете покормить. Что-то вынести. Покормить. Скажите, приходи завтра, вынесу поесть тебе. Или хлеб дам тебе. Ну что хочешь поесть? Деньги не дам. На похмелье, да. Не зачем дать на похмелье. На похмелье. Мы не даем на похмелье. Не помрет? Почему он помрет? С какой стати? Наоборот, здоровее будет. Значит, не голодный. Значит, не голодный. Вот тут и проявляется истина. Но еще не дошел до черты. Это мошенники. Все тут скатывается вниз, они скатываются по законам кармы. Из-за своих пороков и жадностей утрачивают разум. Поэтому просад. Просад, ну, еще власти должны заботиться, там, какой-то ночлежки для них делают, ну, что-то делают для бедных, для таких людей, которые опускаются вниз. Как эта благодарность должна быть, но только не деньги, которые не пропивают. Ганди отдал целый район Калькутты беднякам. Богатый район Калькутты взял, национализировал, отдал беднякам. Пример был потрясающий, потому что все они стали сдавать эти комнаты, жить в грязи, играть в карты, пить водку, заниматься незаконным сексом там. Все эти деньги не использовали для чувственных наслаждений. Такой класс людей, которым деньги не дают. Детям даете деньги большие? Нет. Но пищу, одежду, кровь даете. Образование даете. Вот точно так же нужно к ним относиться. Hare Krishna. Sisi Gornita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande. Hare Krishna. Jai.